Доброго ранку, дорогі радіослухачі. Вітаю вас. Мене звати Ірина Дідушко, і ми зустрічаємося з вами щонеділі на денній катехезі. Дорогі, зазвичай ми звикли зустрічатися на цих катехезах з дорогою нашою сестрою Урсулою, але у мене є до вас новина. Минулого разу сестра обіцяла бути, але не склалося через те, що ми слухали трансляцію Служби Божої з Бердичева. А наразі сестра Урсула із молоддю разом ще є у Польщі на Світових днях молоді. І тому є питання, хто сьогодні у нас буде в гостях. А у нас є гість, ми цьому дуже раді. І я хочу відрекомендувати, сказати, представити. З нами сьогодні у студії директор Інституту релігійних наук імені Святого Томи Аквінського, отець домініканець, отець Войчих Сорука, слава Ісусу Христу, Отче.
Слава вовіки.
Ми дуже вас раді бачити. Ви інколи з'являєтесь в нас на радіо, і дякую, що ви приймаєте запрошення від нас і завжди відгукуєтеся, щоб прочитати катехезу або прийняти участь в програмах. Отче, але на початку у мене до вас таких два запитання, які не стосуються катехези, якщо можна.
Можна.
Зараз в Польщі відбуваються, уже почалися різні заходи з нагоди Світових днів молоді. Скажіть, будь ласка, чи ви коли-небудь приймали участь в цих Світових днях молоді? І якщо ще також можете розповісти, під час вашої молодості, ну, я не скажу, що отець вже занадто старий, але під час вашої молодості, в яких заходах таких ви приймали участь подібних?
К сожалению, я никогда не участвовал в Всемирном дне молодежи. Когда был в Польше, Всемирный день молодежи, мне было, мне кажется, 16 лет. Тогда как раз возраст подходящий для того, чтобы участвовать. Ну, я поехал в горы и в поход, да, вместо того, чтобы участвовать в Всемирном дне молодежи. Почему? Потому что, когда мне было 16, 17, 18, я не особо был заинтересован такими мероприятиями, да. Я не знаю, я вспоминал на Радио Марии или нет, я обратился, когда мне было 22 года. Это уже не совсем такая молодежь, которая обычно ездит на такие мероприятия. Но я обратился во время встречи молодежи в Леднице. Это была первая встреча, организованная отцем Яном Гурой. И там тоже был папа, не участвовал, пролетел над нами в вертолете. Да? Угу. Это был для меня такой самый важный момент в моей жизни. С этого момента я решил, чтобы стать осознанным христианином и тоже, чтобы вступить в орден, это было одновременно получилось. Поэтому до этого, да, до 97-го года, к сожалению, не участвовал в таких мероприятиях, да, а сейчас тоже уже не участвую, уже, ну, я уже не молодежь, да, я как бы не смотреть на разные вот социологические определения молодежи, я уже выхожу за рамки, поэтому другие участвуют, и Доминика молодежь тоже поехала из Львова, из других мест, и будет участвовать в этом мероприятии, встрече с папой Франциском.
В якомусь із вашим отець Войчих веде блог на сайті отців-домініканців, і в одному з ваших блогів ви написали, що часто буває навернення емоційне, а потім раціональне. І от ваша розповідь мені якось підтвердила цей ваш тезис. Адже папа, коли прилітав, то ви ж не думали так, щоб там про всі догмати. Ви спочатку якось емоційно це сприйняли, так?
Ну, звісно. І це як-то одновременно виходить. Тому що емоційно, да, звісно, завжди є якесь переживання, зв'язане з обращенням, але завжди одразу включається той же разум, який спрашиває, да, а хто такий ко мені прийшов? Это вопрос, который не задают эмоции, да? Это вопрос, который задает разум. Так, апостол Павел, возьмем пример, да? Апостола Павла, который встретился с воскресшим Иисусом Христом по дороге в Дамаск. И тоже задает вопрос, а кто ты такой? Это вопрос разума, да? Господи, кто ты такой? Поэтому тут все одновременно задета, да, и разум, и воля, и эмоции. Конечно, эмоции, они нам дают силу для того, чтобы принять это решение, но разум тоже с самого начала важный, да. Он спрашивает, кто ты такой? Воля идет, следует за Христом, да. Это решение воли. А эмоции, они нам помогают, потому что легче вот таким образом, когда нам это нравится, когда есть энтузиазм, да. Поэтому все эти встречи молодежи, они важны, да. Мы там друг другу помогаем с радостью принять рішення, з радістю слідувати за Господом.
Дякую за більш детальне пояснення. І друге запитання, яке хотіла вам поставити. Отже, на Фейсбуці анонсували видання книги, приуроченої до 800-ліття ордену, яке в цьому році ви святкуєте. І це буде видавництво книги про святого Домініка. Так. Про це не, ну, тільки на Фейсбуці було, користуючись нагодою, що ви є в нас зараз в студії, могли би, ну, можливо, трошечки розказати. Це буде вперше, чи книга така випускається в Україні про святого Домініка? Хто приклав свої зусилля для, і які тексти ви брали, з якої мови? Трошки про цю книгу можете розказати?
Да, наскільки я знаю, це перша книга про святого Домініка на українському язикі. Є книги на русском языке, «La Cordera», о святом Доминике, но мы хотели именно, чтобы на наш юбилей 800-летия была книга на украинском языке. Это книга, которую подготовило издательство «Кайрос», которое является частью института святого Фомы Аквинского. Наша редактор Юлия Карпицка, она прежде всего работала над этой книгой. Это совместный труд, скажем так, друзей и братьев доминиканцев и их друзей, связанных с институтами не только. Там есть несколько текстов исторических, связанных со святым Домиником из 13 века, который переводил отец Ириней Погорельцев из Чарткова. Есть текст нашего историка Саймона Тагуэля о началах ордена доминиканцев, есть текст отца Яцека Салия, которого другие книги мы тоже переводили в издательство «Кайрос» о духовности доминиканской. И можем сказать, что это такой коллаж, да? Нарезка разных текстов, чтобы показать тем, которые не знают святого Доминика, кем он был, какая была его миссия в церкви и почему эта миссия до сих пор актуальна.
Я ще чому запитала, часто чула таку відповідь, коли запитували про святого Домініка, оці домініканці відповідають, що, власне, він дуже мало після себе залишив чогось написаного, є тільки спогади про нього. Так оця книга у вас вміщує те, що про нього згадують, якби його вже послідовники, чи є щось таке, що він залишив?
Ні, ну он оставив тільки два письма, які не настільки інтересні, щоб їх печатати. Да? Угу. Це ділові, так скажемо, письма к общинам. Но і то, що ми публікуємо, це, прежде всего, тексти Йордана Саксонського із книжечки «Libellus», которая рассказывает о началах ордена. Есть тоже фрагменты из «Vitae Fratrum», о жизни братьев. Есть «Чудеса святого Доминика», которые были написаны тоже, описаны в 13 веке блаженной Цицилией. Mm-hmm. Это тексты первых братьев и сестер доминиканцев, которые знали святого Доминика, которые могли рассказать о нем. Сам Доминик о себе не рассказывал, книг не писал, mm-hmm. прежде всего проповедовал. И то, что после него осталось, самое главное, это орден. Это братья и сестры миряне, доминиканцы, которые живут харизмой святого Доминика и проповедуют Евангелие Божие по всему миру. Это главное. Да?
Так, и скажите еще два таких тезиса стосовно того, коли можно очікувати вже цю книгу?
Книга уже в типографии, ждем до конца этого месяца. Угу. Ну, презентация книги будет в начале сентября на книжном форуме во Львове, и потом у нас в институте тоже.
Ви нам обов'язково скажіть про цю подію. Ми на Радіо Марія.
Да, можемо встретитися на Радіо Марія з тими, які готували цю книгу, з редактором Юлією Карпицькою, з автором дизайна и картинок, которые в этой книге находятся, это все возможно. Я думаю, что будет интересно.
Да, згодна. Хороша ідея. Візьму собі до календаря. Дякую, отче, за ваші відповіді. Це був такий вступ, скажімо, але ми повертаємося до катехези, денної катехези. І я би хотіла вас попросити сказати на початку тему, яку б ви хотіли сьогодні для нас розкрити і прочитати науку для нас.
Про жизнь вечную. Угу. У мене було несколько тем на вибор, і я вибрав жизнь вечную. Є три главних вопроса, которые с жизни вечную надо поставить. Да? Во-первых, есть ли у нас жизнь вечная, или мы должны ее заслуживать? Это первый вопрос. Второй вопрос – как будет выглядеть жизнь вечная? И третий вопрос – как подготовиться к жизни вечной?
Хорошее питание.
На эти три вопроса я бы хотел дать короткий ответ и оставить тоже возможность для задания вопроса. Во-первых, есть ли у нас жизнь вечна или нет? Часто мы думаем о жизни вечной так, как будто о том, чего у нас нет и чего мы ждем, о том, что когда-то придет. Но на самом деле, если бы посмотреть на то, кем является человек, то окажется, что жизнь вечная у нас есть, что мы, как люди, которых сотворил Бог, будем жить вечно, независимо от того, что мы бы не делали. Святой Августин говорит, что есть такие творения, которые имеют свое начало и имеют свой конец. Это животные, например. Животные имеют начало и имеют конец. Животные не живут вечно, как это для некоторых может быть сложно принять эту правду, но церковь учит нас, что животное имеет свое начало и имеет свой конец. Вместе с тем, как погибает тело животного, погибает тоже его душа. Аристотель говорил, что у всего есть своя душа, значит, форма, которая держит материю. У растения тоже есть, да? У животного тоже есть душа, как форма материи. Но эта форма погибает вместе с материей. Есть такие существа, которые имеют свое начало и свой конец. Есть один такой, который не имеет начала и не имеет конца, говорит святой Августин, это Бог. Бог не имеет начала и не имеет конца. Но есть такие творения, которые имеют свое начало, но не имеют конца. Кто это такой? Это ангелы и люди. Ангелы тоже, ангелы не вечные. Ангелов Бог сотворил в определенный момент. При сотворении мира сотворил тоже все видимое и невидимое. Да? Это невидимое, это именно ангелы, да? Которых мы не видим, но они не вечные. Да? Они имеют свое начало и, имеют, и не имеют конца. Они будут жить вечно. И люди тоже. Человек имеет свое начало, но не имеет конца. Значит, в таком смысле жизнь вечна у нас уже есть с момента зачатия. Независимо от того, что бы мы ни делали в жизни, как бы мы ни жили, что бы мы ни натворили, как быстро бы мы ни умерли, будем жить вечно. Ребенок, который умер, например, на первом месяце беременности в утробе матери, он будет жить вечно. С момента, когда он появился, церковь говорит нам, что Бог дает душу, творит душу человека в момент зачатия. Это сотрудничество Бога и человека. В тот момент Бог дает душу. В момент зачатия, не в момент рождения, либо после родов, да, на третью неделю после родов. Нет, в момент зачатия сразу Бог дает душу. Значит, даже если эта материя совсем не напоминает человека, зародыш, да? Угу. Не напоминает человека, это человек, да? И у него жизнь вечная, у него душа бессмертная, как мы говорим в церкви. И каждый из нас, независимо от того, кем он является, как живет и чего бы ни делал, он будет жить вечно. И это огромная ответственность, да? Огромная ответственность за других людей. Но что означает жизнь вечная, о которой мы обычно говорим, жизнь после смерти, да? Mm-hmm. Тут вопрос не в том, есть она у нас или нет. Она есть с самого начала. Этот дар Бог нам дал в самом начале, уже в момент зачатия. Вопрос в том, с кем мы будем жить вечно. И тут открывается большая тема христианской жизни. То, что мы будем жить вечно, это точно, так будет. Но вопрос христианской жизни заключается в том, не будем ли жить вечно или нет. Только с кем? С Богом или без Него? В Ветхом Завете уже говорится о том, через пророка Бог говорит, кладу перед тобой, да, путь жизни и путь смерти. Выбирай, которым путем хочешь пойти. И то, что мы часто думаем о жизни вечной, заключается именно в этом вопросе. С кем мы будем жить после смерти? Потому что, как верим, смерть является решающим моментом, когда человек определяется, хочет с Богом, либо хочет без Бога жить. Потом уже невозможно поменять это решение. Поэтому, когда говорим о жизни вечной, если бы мы хотели точно вот назвать эту проблему, это звучит, с кем мы будем жить вечно, с Богом или без Бога. Как будет выглядеть жить вечно? Это второй вопрос, на который я бы хотел постараться дать ответ. Конечно, сложно нам об этом говорить, потому что никто не вернулся, угу, кроме Иисуса Христа. Да. Есть некоторые случаи жизни тех, которые прошли через смерть, которые вернулись, видели свет какой-то, который их ведет, да. Но это все не точно, да. На самом деле, если кто-то умер, не может вернуться, если только Христос вернулся, либо тех, которые Бог призвал потом. Да?
Отче, але є таке поняття, як клінічна смерть в медицині, коли людина нібито відмирає.
І... Это очень сложный вопрос, да, клінічної смерти. Как определить момент смерти? Да? Идем все глубже и глубже, да, в понимание человеческой жизни и самого момента смерти. Я думаю, что с этим и так сложно, как и с моментом зачатия, да? Еще сложнее, мне кажется, да? Потому что момент зачатия мы можем под микроскопом определить, например, увидеть этот момент, да? Со смертью еще сложнее. До нашего времени принималось, да, что момент смерти – это момент смерти мозга. Сейчас многие из врачей, они не согласны с этим, да, что смерть мозга не является еще моментом смерти. А раньше, конечно, все определялось и только внешним наблюдением, да. Дышит человек, не дышит, да, можно было сказать, умер, не умер. Поэтому разные чудеса Иисуса связаны с воскрешением, они часто неточные, да? Например, есть три случая воскрешения, которые именно идут в том направлении, чтобы показать, что все-таки Христос имеет силу воскрешать из мертвых. Потому что дочь Иаира, которая умерла и которую воскресил Иисус, это не очень точный случай, да? Она только что умерла. Сразу пришел Иисус. Сложно тут сказать, она на самом деле умерла или нет. Она была в коме и проснулась. Тут очень сложно определить. Потом встречаем случай юноши Знаим. Во время похорон Иисус воскрешает его. Тоже сложно сказать, на самом деле он умер или был в коме, потому что очень быстро похороны были в Израиле в тот же самый день, да, чтобы тело не оставалось. Там климат другой, чтобы тело не оставалось, очень быстро хоронили. Да. И только случай Лазаря является уже таким точным, когда мы можем быть уверены, что на самом деле Лазарь умер. Об этом постарался сам Иисус, который, когда узнал, что Лазарь болеет, остановился, подождал 3 дня. Когда умер, тогда только пошел, чтобы воскресить его, да? Чтобы тут не было никаких сомнений насчет того, что вот человек на самом деле умер. Все другие случаи можно оспаривать из точки зрения современной медицины. Это была смерть или это была кома. Поэтому логика Нового Завета показывает нам, что идет в том направлении, чтобы показать, что Христос все-таки имеет силу воскрешать мертвых. Никто не вернулся, кроме Иисуса Христа, кроме Лазаря, но никто, даже если те, которые вернулись, как Лазарь, никто не рассказывал, как там было. Вот. И поэтому то, что мы можем узнать о жизни вечной, о том, как будет выглядеть жизнь вечно, зависит от, прежде всего от того, что Иисус говорил, и от того, что в Библии сказано о жизни вечной. Чаще всего жизнь вечная в Ветхом Завете, в Новом Завете представляется как место счастья. Вот это самое главное, да? Это место отдыха и счастья. Первый такой образ очень важный – это сад. Это рай, в котором жил Адам и Ева. Все начинается в саду. Это первый образ жизни вечной, где человек является счастливым, живет в гармонии с природой, с Богом и с другим человеком. Второй образ новозаветный – это мы находим его в конце Библии, это в книге Откровения святого Иоанна, это город Новый Иерусалим, нисходящий с неба. И тут немножко другая идея. Это прежде всего новые отношения между людьми. Уже не связь с природой, а прежде всего новый вид отношений межчеловеческих отношений. И можем сказать, что образы библейские, они идут в этих двух направлениях. Да? Гармонии с сотворенным миром и с Богом, и гармонии с другими людьми. В последнее время Папа Франциск старается нам напомнить о том, что отношения с сотворенным миром, они тоже включаются в подготовку к жизни вечной. В своей энциклике «Лаудато Си» говорит о экологии. Экология – это не только забота о природе, чтобы жить в мире, который является чистым, да? Дышать чистым воздухом, да? Поехать до чистого озера. Да? Тут есть что-то гораздо важнее. Да? Человек является ответственным за весь сотворенный мир, несет ответственность. Библия говорит о том, что человек является венцом творения. И так как грех человека можем сказать, испортил не только человека. След первородного греха остался в нас, да? Но испортил тоже весь сотворенный мир. Апостол Павел говорит, что все, весь сотворенный мир ждет объявления сынов Божьих. Значит, каким-то таинственным образом, так как грех человека испортил все, в том числе и сотворенный мир, природу, так вот наша правильная, праведная жизнь, она может способствовать сохранению природы. Человек может испортить эту природу, что может привести к погибели всего человечества, об этом знаем. Либо может сохранить эту природу и являться венцом этого творения. Либо, как говорят, священником этой природы. От имени всей природы человек приносит Богу жертву, молитвы и прославления. От имени всей природы. На этот Яцек Сали нам говорил, что на одежде священнической первосвященника был разрисован весь мир. Там вся природа была. И это именно показывало на то, что первосвященник приносит жертву и молитвы от имени всей природы. Это первое направление, которое помогает нам подготовиться к жизни вечной. И тут перехожу к третьему вопросу, связанному с жизнью вечной. Как подготовиться к жизни вечной? Потому что я не пророк, но я знаю об одном с точностью. Да? Могу это сказать с уверенностью, что мы все умрем. Вот это знаю, что нас ждет в будущем. Да? Мы умрем. Смерть придет. Это неизбежно, да? Нет другого выхода. Но смерть является для нас тоже освобождением. Представьте себе, если бы мы так жили всю вечность и старели, 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 да? Но когда нам 80, это уже тяжело, да? Это видно по людях пожилого возраста, да? Но если бы это длилось вечно, да? Поэтому смерть является не прежде всего наказанием человека. Смерть является освобождением. Впоследствии первородного греха наше тело стареет. И представьте себе, как бы это было, если бы оно старело всю вечность.
Сохлося.
Поэтому Бог дал нам смерть, как говорит Франциск Ассизский, сестра смерть, которая освобождает нас от этого тела, искаженного первородным грехом. Наша жизнь меняется, но не кончится, да? И смерть придет. И как подготовиться на жизнь вечную, да? Тут я сказал об одном направлении, скажем так, экологическое направление, да? Это направление, которое только что начинает разрабатываться в богословии, оно еще не так развито, но если вы посмотреть на Франциска Ассизского, он это как-то чувствовал, да? Что человек связан со всей природой. Второе направление очень важное, то, о котором мы чаще всего думаем, когда думаем о жизни вечной, это стремление к святости, либо, как это в восточной традиции называется, обожение, теозис, значит, участие в жизни самого Иисуса Христа. Это таинственный обмен дарами. Мы приносим Христу хлеб и вино во время Евхаристии, которое становится самым Иисусом Христом, Его телом и кровью, принимаем причастие и становимся, как говорит Церковь в литургических текстах, участниками Его божественной природы. Это основной путь подготовки к жизни вечной. Мы через крещение, Евхаристию, другие таинства, которые принимаем, становимся участниками божественной природы. Каждый раз, когда причащаемся, божественная природа, она проникает в нас, она захватывает нас. И чем более в нас этой божественной природы, тем меньше ветхого человека, этого ветхого Адама, о котором говорил апостол Павел. И это основной путь подготовки к жизни вечной. Становимся похожими на Иисуса Христа. Божественная природа в нас действует и преображает нас. Вот. Тайна преображения человеческой жизни – это то, к чему мы призваны. Некоторые из нас, они достигают этого уровня при жизни. Их мы называем святыми. А большинство из нас, к сожалению, нет. И поэтому ждет нас чаще всего чистилище. Да? Вот этот процесс очищения, да, от ветхого человека, он продолжается после смерти. Да? Но каждый из нас должен через это пройти. Если мы постараемся, если мы этот процесс очищения пройдем тут при жизни, тогда сразу попадаем потом на небо, да, в рай, где сможем созерцать самого Бога. Если мы этого не прошли, тогда потом ждет нас еще чистилище. Да? Бог является милосердным, поэтому дает нам еще шанс после смерти, если мы определились, да, в момент смерти, что хотим быть с Богом, тогда, а мы еще не до конца очищены, тогда Господь дает нам еще чистилище, в котором мы можем очиститься до конца, чтобы в нас сияла божественная природа, а не ветхий греховный человек. Все, что доброе и красивое, будет сохранено. Все, что является грехом, сгорит в огне Божьей любви, либо при нашей жизни, либо после нашей смерти. И третий способ подготовки к жизни вечной – это способ, связанный именно с нашей общественной жизнью. Я говорил, что апокалипсис, откровение Иоанна, указывает нам будущую жизнь как город, новый Иерусалим, как нисходящий из неба. И третий путь подготовки к жизни вечной – это наши межчеловеческие отношения. Прощение, любовь. Это то, что помогает нам подготовиться к жизни вечной. Это может самое сложное и самое тяжелое. Как это важно, я постараюсь показать на примере чистилища. Да? Какое значение имеет отношения с другими людьми в жизни вечной. Что такое чистилище? Это место очищения. Да? Где в огне Божьей любви человек очищается. Для меня всегда это было немножко абстрактное. Да? Как это очищение происходит, что мы должны оставить, кто там очищает, ангел или нет, или как это все довольно абстрактно выглядело. Да? Немножко разъяснил вот эту картину кардинал Ратцингер в своей книге про эсхатологию, где говорит о том, что на самом деле после смерти жизнь человека продолжается. Это тот же самый человек, да? Это не перезагрузка, да? Это не новая система будет поставлена, да, в душу человека. Это тот же самый человек, который жил. Его тело остается на земле, тлеет, а душа переходит в жизнь вечную. Но она переходит не после перезагрузки, только с тем всем багажем, который у ней был. Значит, все эти отношения, которые были с людьми, другими, они как-то остаются. И что говорит кардинал Ратцингер? Говорит, что все наши слова и поступки оставляют след в других людях. То, что я вам сейчас говорю, ну, вас меняет. Вы этого хотите или нет, но вы слушаете меня. Тогда вы выйдете из этой студии другими. Да? Можете отрицать мои слова, можете их принимать, но они вас меняют. Это оставляет в вас какой-то след. И все наши поступки оставляют след в других людях. И тоже наши греховные поступки оставляют следы в других людях. Мы их ранили. И вот эти раны, которые мы сделали своими греховными словами, поступками, остаются в других людях. И кардинал Ратцингер говорит, что чистилище – это такой момент, когда мы в момент смерти посмотрели на свою прошлую жизнь и видим, что да, мы хотим быть с Богом, но мы столько всего натворили, и это зло остается в других людях, что мы не готовы пойти на небо, пока это все не исцелится. И наше страдание в чистилище, очищение, оно связано тоже с другими людьми. Пока они нам не простили наших греховных поступков, мы сами не захотим войти на небеса. Будет нам неловко, да, быть с Богом, когда мы видим, что раны, которые мы задали людям, они еще в них живут. И то, что можем дать усопшим, то, как можем подготовиться на жизнь вечную, это прежде всего прощение, которое мы можем дать другому человеку. Простить от всего сердца другого человека и говорить о том тоже, чтобы другие прощали близким, усопшим, которые ушли из этого мира. Прощение является, по-моему, одним из самых ключевых и важных моментов подготовки к жизни вечной. Если мы не сможем простить людям, которые нас ранили, тогда мы еще не готовы на полную жизнь вечную с Богом.
Отче, ну навіть якщо і пробачили, але все те зло, воно все рівно залишається, причинене іншій людині. І пробачення, воно дарує звільнення, ну, примирення, шлях до примирення з цією людиною. Ну, але це не означає те, що я з цією людиною можу знову, наприклад, вільно спілкуватися. Це такі,
ну, звісно, ні. Да? Прощення – це такий момент, коли ми желаємо другому чоловіку добра. Коли ми не простили, мы не желаем ему добра. Да? Тут главное не перепутать прощение на психологическом уровне с прощением на богословском уровне. На богословском уровне прощение – это мое желание, да, добро другому человеку. Даже если он меня сильно обидел, и если я не могу с ним спокойно встречаться – это не является условием прощения, свободное общение с другим человеком, который меня обидел. Да? Угу. Желание добра – это главное. Да? А, конечно, было бы хорошо, если бы потом мы могли встречаться, но это длинный процесс, да, исцеления этих ран, которые кто-то нам задал. Для освобождения из чистилища достаточно желать добра, добра другому человеку.
Дякую вам, отче. Вы завершили? Чи ви ще щось?
Завершил.
Завершили.
Еще пять минут осталось у нас на вопросы.
Да, да, дорогі слухачі, якщо ви би хотіли щось уточнити або запитати у отця стосовно цієї теми, яку ми сьогодні розглядали, життя вічного і питання смерті, будь ласка, зателефонуйте на нас в студію. Номери телефонів 577-56-45, код Києва 044, 577-56-46, також мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отець Вочі ще з нами, будь ласка, телефонуйте, є ще трохи часу. Отче, я хочу зараз користатися цим моментом і поставити декілька таких запитань. Можливо, я не пам'ятаю, хто із отців церкви писав про те, що ми сприймаємо Божу реальність кожен день в той момент, в який ми зараз є нашого духовного розвитку. Тобто на цю тему кожен із нас може роздумувати на своєму рівні духовного розвитку, своєї молитви. І може також бути такий випадок, що людина може думати, що це занадто висока матерія, і мати таку непевненість. Можливо, і невпевненість в вірі, вона в щось сумнівається, і стосовно життя вічного. І цей момент приготування до життя вічного вона може пропустити тут, при житті. І, власне, доведеться зустрітися з Богом в момент смерті і вибрати. Скажіть, будь ласка, для таких людей, ну, для людей, які сумніваються, для людей, які, скажімо так, не є наполегливими в цьому пошуку, в шляху до святості, яку б ви їм дали пораду, або, можливо, заспокоєння в їхньому стані. Тобто, їх життя вічне точно очікує, але вони не підготуються до нього через свої якісь сумніви. І смерть може прийти в будь-який момент. І з таким розчаруванням теж би не хотілося йти на небо. Ми маємо телефонний дзвінок, я перервуся. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, відійдіть від радіо.
Мене звати Петро. Я хотів би задати таке запитання. Чи є Ісус Христос іменно Богом?
Да. Отвечаю на вопрос. Вот вся наша вера, она основана этим, что мы исповедуем Иисуса Христа Богом, да? Сыном Божьим, значит, Богом.
Пане Петро, а в чому у вас сумніви?
Вот именно, что у мене сумнівів немає в цьому ніяких абсолютно.
Ну, але ви ставите
цю... У мене немає сумнівів, тому що Ісус Христос – це і є сам Бог.
Дякую за запитання. Ми раді.
Я теж в этом не сомневаюсь, да? Если что-то из моей катехизы могло вызвать такие сомнения, я только могу повторить, что вот таких сомнений у меня нету, что Иисус Христос является Богом.
Дякую. Отче, дякую, пане Петро. Ще якщо запитання є, будь ласка, телефонуйте. Отче, а я все-таки повернусь до своїх людей невпевнених, можливо, які не міцно стоять в вірі тут на землі і пропускають цей момент підготовки. Їх підготовка вже і зміцнення, не знаю, віри в житті вічному вже не буде. Да? Віри, надії, любові, там таких чеснот не буде.
То все ж конечно, таки, лучше ти... підготовитися к житті вічній. Но если мы не подготовлены, ушли из этого мира, главное является наше решение, мы хотим быть с Богом или нет. Да? Вот я думаю, что в чем тут опасность? Да? Опасность неподготовки в том, что мы можем отказаться от этого, чтобы быть с Богом. Да? Но мы же не одни, есть еще сатана, который пытается нас соблазнить все время, да? Наши отношения с Богом, если бы его не было, было бы все гораздо проще. Но есть искуситель, который пытается нас соблазнить. Поэтому надо быть осторожным, да? Потому что если мы ничего сами не делаем, можем быть уверены, что сатана делает, да? А он как раз хочет нас в другому направлінні, а не к Богу направить.
Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, відійдіть від приймача.
Навіки слава Богу! Дуже щиро дякую за катехезу. Дуже була цікава катехеза і важлива тема. І в мене таке запитання. Ну, чи є це пробаченням, якщо я наче її пробачила, а спілкуватись не можу? Я не можу розмовляти з цією людиною, яка мене образила. І я, ну, наче й бажаю їй цього добра, наче й не хочу нічого поганого. І, ну, мені здається, що я все пробачила її, що я боюся з нею зустрітися на вулиці, я не можу з нею розмовляти, і от таке в душі. І мені здається, що це і не пробачення, що це все залишається, і що це, ну, нема того пробачення, бо якщо пробачила, то, напевне, маєш якось говорити з цією людиною. Дякую.
Спасибо огромное за очень интересный вопрос. Это является прощением, если у нас есть желание добра к этому человеку. Так как я сказал, это не означает, что мы каждый раз можем встречаться с этим человеком. Почему? Потому что надо еще подумать, конечно, о ранах, которые нанес нам человек, но надо тоже подумать о том, что прощение, оно должно быть обоюдным. Если он не прощает, да, тогда, конечно, встреча будет сложная. Но это все остается на психологическом уровне. С этим можно работать, можно стараться идти в том направлении, чтобы спокойно встречаться с этим человеком, если это необходимо. Если мы, например, живем вместе, если это мой муж, жена, мама, папа, тогда было бы хорошо работать над этим, чтобы все-таки встречаться с этим человеком. Если у нас есть прощение на уровне глубоким, духовным, можем надеяться, что со временем оно тоже начнет проявляться в этой психологической сфере, эмоциональной сфере нашей жизни. Это надежда в том, да, если я на уровне духовном простил этому человеку, со временем, да, это начнет тоже проявляться в эмоциональной и психологической нашей сфере нашей жизни. Но если это не обязательно встречаться с ним, можно спокойно не встречаться, да? Никто тут нас не заставляет, чтобы мы встречались с людьми, которые нас обидели, если это не обязательно, да? Тогда можем простить этому человеку и можем дальше с ним не встречаться, если это не обязательно для нашей жизни. Но можно тоже это эмоциональное переживание использовать для того, чтобы молиться за этого человека. Каждый раз, когда, например, я вижу человека, который обидел меня, возникают эмоции негативные, да, можно их использовать и молиться за этого человека. Как эти эмоции будут как напоминание о том, что этот человек нуждается в нашей молитве. Может, никто другой не будет молиться за него, только тот, которого он обидел, да? Ну, это уже высший уровень, так скажем, духовной жизни. Ну, достаточно, если есть это прощение на духовном уровне. Надеемся, что оно начнет тоже проявляться на эмоциональном. Если не обязательно надо встречаться, можно не встречаться.
Отче, ще маємо дзвінки. Дякую, що почекали. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, говоріть, абонент, який зателефонував на київський номер.
Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу!
Батюшко, у мене к вам такий вопрос. Это если вот я сейчас шла о тех, кто встречался, а если это самые близкие люди, как говорится, нанесли, ну, измена, предательство, которых уже нет, речи не о встрече. И вот простил ты, раскаялся, сам чувствуешь, проходит время, и оно все опять наплывает. И опять начинаешь разбираться в этом. И так вот бесконечно. А как говорится, что Господь, если грех прощает, то ты должен о нем забыть. Как вот это ускорить и, ну, перейти вот на то, чтобы простил и забыл?
Спасибо огромное. Я, может, отвечу из своего личного опыта, как я с этим справляюсь. Я лично не стараюсь очень быстро забывать об этом, да, тоже есть люди из моей жизни, которые ушли из этого мира, да, а которые обидели меня, да. Я, если эмоционально эти всплывают снова из памяти, да, из воспоминаний эти события, я сразу думаю о том, что, наверное, этот человек еще нуждается в моих молитвах, в моей помощи. Это крест, который мы несем вместе с другими людьми. Если мы жили с близкими людьми, которые обидели нас, все-таки Иисус Христос говорит нам, что мы будем носить бремена друг друга. Будем носить крест, связанный с жизнью наших близких, которые обидели нас, либо не обидели, а потерялись в жизни, например. дети, которые начали пить, да, дети, которые оставили своих близких, все это крест, о котором даже если прощаем им их поступки, сложно забыть об этом. И эта память, хотя она не является приятной, я это как-то интерпретирую как именно это тот крест, который дал мне Господь, чтобы я его нес. Иногда в жизни вот так бывает, что приходится нести крест вместе с Иисусом Христом. И что тут главное, это то, что мы в этом не одни. Вы не одна в своем страдании. С вами всегда есть Иисус Христос, который тоже нес свой крест, хотя простил всем, которые его обижали. Простил даже тем, которые его убивали. Но это не означает, что этого креста в его жизни не было. И поэтому каждый раз, когда приходят такие мысли, можем прибегать к Христу, который всегда рядом с нами и который помогает нам нести этот крест.
Дякую. Отче, дякую, поняла. І ще є два телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякую, дякую. Будь ласка, відійдіть трошки від приймача, бо ми чуємо сигнали. Дякую. Поставте ваше запитання. Дорогі радіослухачі, будь ласка, коли ви телефонуєте, відходьте від радіоприймачів, тому що вас не чутно. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Навіки слава. Я хочу дати сьогодні таке свідчення, яке було в мене в житті. Справа в тому, що я працювала на роботі і мала дуже неприємну ситуацію, це так м'яко скажучи, з одною людиною. І потім ця людина звільнилася. І кожен раз, приступаючи до сповіді, я говорила про це, що я не можу пробачити цю людину, і мені було дуже важко. І дякуючи Богу, дякуючи спільноті, яку я маю, з часом Бог мене веде на розмову до цієї людини. Я очікувала все, що завгодно, що вона не прийме, що вона мене відкине, що вона взагалі, я буду ніщо, і я буду порох. І Бог робить таке чудо, вона мене зустрічає з посмішкою, ми з нею обіймаємося, і ми з нею розмовляли цілий час. Ми не дивились ні на годинник, ні на що. Я бачу дію Бога в моєму житті, наскільки Господь мене визволив, наскільки дав мені свободу, наскільки мені дав просто дихати на повні груди. І ще один такий випадок, була на могилі моїх батьків, чоловіка, рідних, і теж розмовляла, тому що ці, скажімо так, образи, які йдуть на протязі життя, то є десь із дитинства, із юності. І теж просила в них пробачення за те, що не приймала, за те, що не можу прийняти. І ви знаєте, на сьогоднішній день можу сказати про цей Божий мир, що я маю в серці, цю любов, яку мені дає Господь Бог, дякуючи Духу Святому, дякуючи церкві, дякуючи спільноті, яку я маю. Слава Ісусу Христу!
Слава во віки! Спасибо огромное за свидетельство. Бог може істелить наші серця.
Да, і це мені свідоцтво нагадало, підтвердило ваші також слова з катехези, що ви сказали, ми також потребуємо взаємного прощення. Важливо, щоб з нашої сторони воно випливало, але і наша молитва може бути почута, і ця людина також може нас простити на внутрішньому духовному рівні. Отче, дякую вам дуже сьогодні за катехезу. Дякую, що ви відповідали на наші телефонні дзвінки, на запитання. Вони завжди є і будуть. Тема глибока і потребує дальшого переосмислення. Дорогі, чого я вам і бажаю. Ми на цьому з вами прощаємося. З вами надіємося ще зустрітися і не раз на Радіо Марія. Дякую, отче. Дорогі, залишайтеся на Радіо Марія. В о 13-й годині розпочнеться трансляція святої літургії з храму Святого Василя Великого в місті Києві. Тому запрошую вас приєднатися до спільної молитви. З Богом!
Слава Ісусу Христу!